Глава 7. Чтобы прилететь в Бишель с восточного побережья США, нужно сделать по крайней мере одну пересадку, и это в лучшем случае. Данный маршрут славится своей сложностью. Есть прямые рейсы в Бишель из Будапешта, из Скопья, и, возможно, оптимальный вариант для американцев из Афин. Попасть в Улькому с формальной точки зрения им сложнее из-за блокады, но они могут просто пересечь границу с Канадой, а оттуда лететь прямым рейсом. В аэропорту Нового Волка приземлялись самолеты и многих других иностранных авиакомпаний. Джири прилетали в Бишель-Халвич в 10 утра. Я уже попросил Корви сообщить им по телефону о смерти дочери. Я сказал, что тело буду сопровождать я сам, но что она может составить мне компанию, если захочет. Она захотела. Мы приехали в аэропорт Бишеля заблаговременно, на тот случай, если самолет прилетит раньше, и теперь пили скверный кофе в аналоге Старбакса в терминале. Корви снова задала мне вопрос о том, как работает надзорный комитет. А я спросил у нее, выбиралась ли она когда-нибудь за пределы Бишеля. «Конечно», — ответила она, — «я была в Румынии, в Болгарии».
«В Турции?»
«Нет, а вы?» «Я там был. И в Лондоне, в Москве. Один раз давным-давно в Париже и в Берлине. Точнее, в Западном Берлине, еще до объединения».
«В Берлине?»
В аэропорту было малолюдно. Немного вернувшихся на родину бишельцев, а также несколько туристов и коммерсантов из Восточной Европы. Туристу сложно попасть в Бишель или в Улькому. Какие еще курорты в мире заставляют тебя сдавать экзамен перед въездом? В новом аэропорту Улькомы, расположенном в 16-17 милях к юго-востоку, на другой стороне пролива Балкия, напротив Листова, я не был, но видел фильм про него, и там поток пассажиров был гораздо мощнее, чем у нас, хотя требования к гостям там не менее жесткие. Когда несколько лет назад Улькомский аэропорт перестроили в бешеном темпе всего за несколько месяцев, он, ранее уступавший нашему по размерам, стал значительно его превосходить. При виде сверху его терминалы походили на сцепленные между собою полумесяцы из зеркального стекла, созданные Фостером. Я заметил группу иностранных евреев-ортодоксов. Их встречали, судя по одежде, гораздо менее набожные местные родственники. Толстый охранник отпустил пистолет, чтобы почесать подбородок, и тот закачался на ремешке. Тут же были один или два невероятно модно одетых бизнесмена, часть золотой пыли, которая просыпалась на нас недавно, наш новый хай-тек и даже американский, пассажиры, ищущие водителей с плакатами, которые ждут людей из совета директоров Сирендкора, Шеднера, Вертека, те топ-менеджеры, которые не прибыли на своих собственных самолетах или вертолетах. Корви увидела, что я читаю эти плакаты.
«Нахрена кому-то вкладывать деньги сюда?» — спросила она. «Как думаете, они вообще помнят, что договаривались об инвестициях? По-моему, чиновники откровенно подмешивают им рогипнол на всех этих встречах».
«Типичные слова пораженца, констебль. Именно такие настроения и не дают нашей стране подняться с колен. Конгрессмены Бурич, Несем и Седр занимаются той самой работой, которую мы им доверили». Участие Бурича и Несема было логично, но я не мог поверить в то, что организацией торговых выставок занялся Седр. Удивительно было даже то, что им удалось добиться даже небольших успехов, доказательством которых были эти иностранные гости.
«Угу», — сказала Корви. «Нет, я серьезно. Посмотрите на них, когда они выходят. Клянусь, в их глазах паника. Видели машины, которые возят их по городу, рядом с туристическими местами, пересечениями и так далее? Осмотр достопримечательностей. Ну да, как же. Эти бедняги ищут, как выбраться отсюда».
Я указал на дисплей. Самолет приземлился. «Значит, ты говорила с руководителем Махалии?» — спросил я. «Я звонил ей пару раз, но ее номер занят, а номер мобильника они мне не дали».
«Говорила, но недолго. Там есть своего рода исследовательский центр. Он часть раскопок в Улькоме. Я разыскала ее там. Профессор Нэнси — большая шишка. У нее куча студентов. В общем, я ей позвонила. Она подтвердила, что Махалия — ее студентка, что в последнее время она ее не видела и так далее. Я сказала ей, у нас есть основания полагать, что и все такое. Отправил ей фотку. Она была в шоке».
«Да?»
«Угу. Она все повторяла, что Махалия — прекрасная студентка, что она не могла поверить, что это произошло и так далее. Значит, вы были в Берлине? Вы говорите по-немецки?»
«Раньше — да. Ein bisschen».
«Как вы там оказались?»
Я был молод. Там проходила конференция «Работа полиции в разделенных городах». Доклады про Будапешт, Иерусалим и Берлин, про Бишель и Улькому.
Твою мать!
Знаю, знаю. В то время мы тоже так сказали. Совсем не та тема.
Разделенные города? Удивительно, что универ вас отпустил.
Это точно. Я почти физически ощущал, как моя халява исчезает, как ее уносит порыв чужого патриотизма. Мой руководитель сказал, что это не просто непонимание, а оскорбление, нанесенное Бишелю. Полагаю, он был прав. Но это была спонсированная поездка за рубеж. Как я мог отказаться? Я должен был его убедить. Я, по крайней мере, впервые в жизни увидел улькомцев, и они, очевидно, тоже сумели справиться с кипящей в них яростью. Мы тогда приложили все усилия для разрядки международной напряженности под песню «Найно Нанси шлют баллонс». Корви фыркнула, но тут начали выходить пассажиры, и мы напустили на себя строгий вид, чтобы не показаться Джири невежливыми. Сотрудник иммиграционной службы, сопровождавший супругов, заметил нас и кивком направил их к нам. Я видел их фотографии, которые мы получили от американских коллег, но узнал бы их и так. Такие лица могли быть только у скорбящих родителей. Серые, словно глина, распухшие от усталости и горя. Супруги Джири ковыляли по залу так, словно внезапно постарели лет на 15-20. «Мистер и миссис Джири?» — спросил я по-английски, который немного подшлифовал за последнее время.
«Ой», — сказала женщина и протянула мне руку. «А вы же мистер Корви, да?»
«Нет, мэм. Я инспектор Теодор Борло из отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями. Я пожал руку ей и ее мужу. А это констебль Лизбет Корви. Мистер и миссис Джири, мы искренне сожалеем о вашей утрате». Они моргнули, словно животные, кивнули, открыли рты, но ничего не сказали. От горя они выглядели отупевшими. Это было жестоко. «Может, отвезти вас в гостиницу?»
«Нет, спасибо, инспектор», — ответил мистер Джири.
Я бросил взгляд на Корви, но она, похоже, следила за разговором. Английский у нее был на неплохом уровне.
«Мы бы хотели заняться тем, зачем прибыли сюда».
Руки миссис Джири то стискивали сумку, то отпускали ее.
«Мы бы хотели увидеть ее».
«Разумеется. Прошу». Я повел их к машине.
«Мы увидим профессора Нэнси?» — спросил мистер Джири, пока Корви нас везла. «И друзей Мэй?»
«Нет, мистер Джири», — ответил я. «Боюсь, это невозможно. Они не в Бишеле, а в Улькоме».
«Ты ведь это знаешь, Майкл, ты знаешь, как тут все устроено?» — заметила его жена.
«Да, да», — сказал он, обращаясь ко мне, словно это были мои слова.
«Да, извините, позвольте мне, я просто хочу поговорить с ее друзьями».
«Это можно устроить», — ответил я. «Мы организуем телефонную связь, и я подумал о пропусках через Коппола-Холл. Нам придется сопроводить вас в Улькому после того, как разберемся с делами здесь». Миссис Джири посмотрела на мужа. Он глядел в окно на улицы и машины. Мы подъезжали к эстакадам, часть которых находилась в Улькоме, но я был уверен, что он не удержится и посмотрит на них. Он поступил бы так, даже если бы ему сказали, что так нельзя делать. Ему было все равно. Еще на нашем пути открывался незаконный, грозящий проломом вид на блестящую улькомскую зону быстрой экономики со множеством ужасных, но огромных произведений искусства. На супругах Джири были значки гостей, окрашенные в цвета Бишеля, но поскольку они получили редкую гуманитарную визу, то не прошли необходимый для туристов курс обучения. Они не разбирались в особенностях местной политики, связанной с границами. Горе сделало их равнодушными, и поэтому риск того, что они создадут пролом, был велик. Мы должны были защитить их от бездумных действий, за которые их по меньшей мере депортируют. Пока дело не передали пролому, мы должны были нянчиться с Джири и не отходить от них ни на шаг, пока они бодрствуют. Корви на меня не смотрела. Действовать нужно было осторожно. Будь Джири обычными туристами, то они, чтобы получить визы, прошли бы обязательный курс обучения и сдали довольно строгий экзамен, как теорию, так и практическую часть с элементами ролевой игры. Тогда они бы знали, по крайней мере, в общих чертах, основные черты архитектуры, одежды, алфавит и манеру поведения, запрещенные цвета и жесты, и, в зависимости от того, какой бишельский учитель им достался, предполагаемые физиономические различия у представителей двух народов. Тогда бы они познакомились с тем, что отличает Бишель от Улькомы. Они бы получили самую малость знаний о проломе. Правда, и мы, местные, знали о нем не намного больше. И что самое важное, они бы знали достаточно, чтобы не допускать очевидных случаев пролома. Никто не рассчитывал на то, что после двухнедельного или сколько он там длился курса, у приезжих проявится глубоко укоренившийся инстинкт, позволяющий замечать границы между Бишелем и Улькомой, что они научатся хотя бы основам невидения. Но мы, тем не менее, настаивали на том, чтобы они действовали так, словно все это у них есть. Мы и власти Улькомы ожидали, что туристы будут явно соблюдать все правила поведения и, разумеется, совсем не будут замечать соседний город-государство и взаимодействовать с ним. Хотя наказание за пролом суровое, от этого зависит существование обоих городов, факт пролома должен быть неопровержимо доказан. Мы, эксперты по невидению, подозреваем, что туристы, посещающие гетто в Старом Бишеле, тайком обращают внимание на стеклянный фасад моста Ял-Иран в Улькоме, который примыкает к нему в физическом мире. А если во время парада в Бишеле по случаю Дня Ветра они смотрят на воздушные шары с развивающимися лентами, то, несомненно, не могут, в отличие от нас, не обратить внимания на высокие башни слезы дворцового комплекса Улькомы, ведь они находятся рядом, хотя и в совсем другой стране. Но если они не показывают пальцами и не лепечут восторженно, вот почему в страну почти никогда не пускают туристов младше 18 лет, то мы можем тешить себя мыслью о том, что никакого пролома и не было. Подготовительный курс учит скорее не тщательному невидению, а сдержанности, и большинство учащихся достаточно умны, чтобы это понять. Все мы, и пролом в том числе, там, где это возможно, даем нашим гостям кредит доверия. В зеркало заднего вида я заметил, что мистер Джири смотрит на проезжающий мимо грузовик. Я этот грузовик развидел, поскольку он находился в Улькоме. Время от времени он перешептывался с женой, но мой английский или слух был недостаточно хорош, чтобы понять, о чем они говорят. По большей части они молчали в одиночестве и смотрели в окно. Шукмана в лаборатории не оказалось. Возможно, он хорошо знал себя и то, каким его увидят родственники покойных. В подобных обстоятельствах я бы не хотел встретиться с ним. Хамзинич повел нас в хранилище. Родители махали и застонали именно в тот момент, когда вошли в комнату и увидели очертания фигуры под простыней. Хамзинич, не говоря ни слова, уважительно подождал, пока они приготовятся, и когда мать кивнула, он открыл лицо Махалии. Ее родители снова застонали. Они уставились на нее, и после долгой паузы мать коснулась ее лица. «О, да, это она», — сказал мистер Джири и заплакал. «Это она, да? Это моя дочь», — сказал он, как будто мы просили официально ее опознать. «Они хотели ее увидеть». Я кивнул, словно эти сведения нам помогут, и бросил взгляд на Хамзинича. Он вернул простыню на место и занялся какими-то делами, а мы тем временем повели родителей Махалии прочь. «Я очень хочу отправиться в Улькому», — сказал мистер Джири. Я привык слышать этот легкий акцент на глаголе у иностранцев, но в его речи он показался странным. «Простите, я знаю, что это, скорее всего, сложно организовать, но я хочу увидеть, где она...» «Конечно», — ответил я. «Конечно», — сказала Корви. Ее знания английского позволяли ей следить за ходом беседы, и иногда она даже вступала в разговор. Мы с Джири зашли пообедать в Королеву Чизиллу, достаточно уютный отель, у которого уже давно существовала договоренность с полицией Бишеля. Его персонал обладал большим опытом в тех случаях, когда появлялась необходимость опекать и почти незаметно держать под замком неподготовленных гостей. К нам присоединился Джеймс Текер, 28 или 29-летний чиновник среднего звена из американского посольства. Время от времени он заговаривал с Корви на превосходном бишельском. Из окон ресторана виднелась северная оконечность острова Густава. Мимо, в обоих городах, проплывали лодки. Джири ковыряли на тарелках заказанные ими блюда, посыпанную перцем рыбу. «Мы предполагали, что вам захочется посетить место работы вашей дочери», — сказал я. «Мы поговорили с мистером Текером и его коллегами в Улькоме о том, какие бумаги понадобятся для того, чтобы провести вас через Коппола-Холл. Думаю, нужно подождать день или два, не больше». В Улькоме американского посольства, разумеется, не было. Только мрачный отдел защиты интересов США.
«И вы сказали, что это теперь отправится в пролом?» — спросила миссис Джири. «Вы сказали, что теперь расследовать дело будут не улькомцы, а этот пролом, да?»
Она подозрительно уставилась на меня.
«Так когда мы поговорим с ними?»
Я бросил взгляд на Текера. «Этого не будет», — ответил я. «Пролом не похож на нас». Миссис Джири внимательно посмотрела на меня.
«На нас? На полицию?» — спросила она.
«Вообще-то, под словом «нас» я имел в виду и ее тоже». «Ну да, в том числе. Они не похожи на полицию Бишели или Улькомы.
Я не инспектор Борло. Я с радостью все объясню», — сказал Текер.
Он помолчал. Ему хотелось, чтобы я продолжал. Любое объяснение, сделанное в моем присутствии, должно было быть довольно вежливым. Наедине с другими американцами он мог бы подчеркнуть, какие нелепые и сложные эти города, как он и его коллеги сожалеют о дополнительных сложностях, связанных с тем, что преступление произошло в Бишеле и так далее. Он мог намекать. Это было неловко и неприятно иметь дело с такой необычной силой, как пролом.
«Я не знаю, что вам известно о проломе, мистер и миссис Джири, но он не похож на другие силы. Вы разбираетесь в его возможностях? Пролом обладает уникальными способностями и действует в крайней степени скрытно. У нас, у посольства, нет никаких контактов с какими-либо представителями пролома. Да, я понимаю, как странно это звучит, но... уверяю вас, что с преступниками пролом разбирается свирепо. Его результаты впечатляют. Нам сообщат о ходе расследования и о действиях, которые он предпримет против тех, кого сочтет виновными».
«Означает ли это, — начал мистер Джири, — здесь же есть смертная казнь, да?»
«А в Улькоме?» — спросила его жена.
«Да, конечно, — ответил Текер, — но, если честно, то проблема не в этом. Мистер и миссис Джири, наши друзья в правительстве Бишеля и Улькомы собираются призвать пролом, чтобы разобраться с убийством вашей дочери, так что законы бишельские и улькомские законы тут неприменимы. Находящиеся в распоряжении пролома санкции практически безграничны».
«Призвать?» — спросила миссис Джири.
«Существуют протоколы», — ответил я. «Им необходимо следовать. Только после этого пролом появится, чтобы разобраться с этим делом».
«Мистер Джири, а как же суд?»
«Он будет закрытым», — сказал я. «Свои трибуналы...» — в голове я прокрутил слово «решение» и «действие». «Пролом проводит тайно».
«Мы не будем давать показания? Мы ничего не увидим?» — ошеломленно спросил мистер Джири.
«Все это должны были им объяснить раньше, но, сами понимаете, миссис Джири в гневе закачала головой. Для нее, похоже, эта новость не стала сюрпризом».
«Боюсь, что нет», — сказал Текер. «Это уникальная ситуация, но я практически гарантирую, что виновный будет не только пойман, но и довольно сурово наказан».
К убийце Махали и Джири можно было почти проникнуться сочувствием. Но мне было совсем его не жаль.
«Но это...»
«Знаю, миссис Джири, мне жаль, честное слово. Во всем министерстве больше нет такой работы, как у меня. Улькома, Бишели, пролом — это уникальные обстоятельства».
«О, боже, знаете, всем этим занималась Махали», — сказал мистер Джири. «Город, город, другой город, Бишель», — он произнес Бицель, «и Улькома, и Ор синий!»
Последнюю фразу я не понял.
«Ор синий!» — сказала миссис Джири.
Я посмотрел на нее.
«Это ор синий, милый, не ор синий!»
Текер, ничего не понимая, сложил губы трубочкой и вопросительно покачал головой.
«Что, миссис Джири?» — спросил я.
Она затербила свою сумку. Корви тихо достала блокнот.
«Всем этим увлекалась Махали», — сказала миссис Джири. «Именно это она изучала, собиралась стать доктором по этой теме».
Она делала большие успехи. Мистер Джерри улыбнулся снисходительно, гордо, смущенно. Она немного нам про это рассказывала. Похоже, что Арсини похож на этот пролом.
«С тех самых пор, когда она впервые приехала сюда, — сказала миссис Джерри, — именно этим она хотела заниматься».
«Точно. Сначала она приехала сюда. Ну, то есть сюда, это же Бишель, да? Сначала она приехала сюда, но потом сказала, что ей нужно в Улькому. Инспектор, я вам честно скажу, я думал, что это одно и то же. Я знаю, что это не так. Ей пришлось получать особое разрешение, чтобы попасть туда, но поскольку она была студенткой, то там она и осталась работать.
Арсиния.
Это своего рода сказка, — сказал я Текеру. Мать Махалии кивнула, и ее отец отвернулся. Если честно, то он совсем не похож на пролом, миссис Джерри. Пролом существует, это настоящая сила. А Арсиний, — я замялся, — третий город, — сказала Корви по-бишельски Текеру, который все еще озадаченно хмурился. Когда стало ясно, что он не понял, она добавила. Тайна, сказка, между двумя другими городами. Он покачал головой, и на его лице отразилось безразличие.
«Она его обожала», — сказала миссис Джерри. Вид у нее был мечтательный. «То есть, простите, я имела в виду Улькому. Мы сейчас рядом с тем местом, где она жила?»
Грубо говоря, в физическом смысле, или, как говорят в Бишеле или Улькоме, гростопично — уникальный термин, который не нужен в любой другой точке мира. «Да, мы были рядом». Ни Корви, ни я не ответили, словно это был сложный вопрос.
Она много лет им занималась, с тех пор, как впервые прочитала какую-то книгу об этих городах. Все преподаватели считали ее великолепной студенткой.
«Вам нравились ее преподаватели?» — спросил я.
«Ой, я никогда с ними не встречалась, но она показывала мне, чем они занимаются, показывала сайт программы и место, где она работала».
«Это профессор Нэнси?»
«Да, это ее руководитель. Махалии она нравилась. Они хорошо сработались?»
Задавая этот вопрос, я заметил, что Корви наблюдает за мной.
«О, я не знаю», — миссис Джерри даже рассмеялась. «Кажется, Махалия постоянно с ней спорила. Они ни в чем не могли согласиться, но когда я спросила, и что же из этого выйдет, она сказала, что все нормально, что им нравится спорить». Что это помогает ей учиться.
«А вы были в курсе того, чем занимается дочь?» — спросил я. «Читали ее работы? Она рассказывала вам о своих друзьях из Улькомы?»
Корви заерзала на стуле. Миссис Джерри покачала головой. «О, нет», — ответила она.
«Инспектор», — сказал Текер.
«Тема, которой она занималась, просто была мне не... Она не очень...» «Меня интересовало, мистер Борло, но, то есть, с тех пор, как она приехала сюда, статьи про Улькому в газетах стали чуть больше привлекать мое внимание. И да, конечно, я их читала, но если Махалия была счастлива, то я... Мы тоже были счастливы. Но вы понимаете, от того, что она нашла свое дело».
«Инспектор, когда, по-вашему, мы получим документы для перехода в Улькому?» — спросил Текер.
«Думаю, скоро. А она...» «Она была счастлива. О, мне кажется, что она...» — начала миссис Джерри. «Ну, знаете, всегда возникали какие-то драмы».
«Да», — сказал ее муж.
«Так, — сказала миссис Джерри, — правда? Ну, это не... Просто в последнее время у нее был стресс. Я сказала, что ей нужно приехать домой на каникулы. Да, я знаю, поездка домой не очень-то похожа на отпуск, но вы же понимаете. Но она сказала, что серьезно продвинулась, что близка к тому, чтобы совершить открытие».
«И кое-кого это задолбало», — сказал мистер Джерри.
«Милый, но правда же, она сама сказала».
Корви недоуменно посмотрела на меня. «Мистер и миссис Джерри, пока Текер говорил это, я быстро объяснил Корви по-бишельски. Не обдолбаться, как с наркотиками, а задолбать, разозлить, американский сленг. Кого это задолбало?» — спросил я супругов Джерри. «Ее преподавателей?»
«Нет», — ответил мистер Джерри. «А кто, по-вашему, это сделал, черт побери?»
«Джон, прошу тебя».
«Твою мать! Да кто вообще такие эти высшие кома?» — воскликнул мистер Джерри. «Вы даже не спросили нас, кого мы подозреваем! Даже не спросили! Думаете, мы не знаем?»
«Что она сказала?» — спросил я. Текер встал и выставил руки вперед. «Все, успокойтесь. На конференции какой-то гаденыш заявил ей, что ее работа — это государственная измена. Кто-то мечтал с ней посчитаться с тех самых пор, как она приехала сюда. «Джон, перестань, ты все перепутал». В первый раз, когда это сказал тот человек, она была здесь, вот здесь, в Бишеле, а не в Улькоме. И это была не высшая кома, а другие люди, националисты, истинные граждане или как-то так. Ты же помнишь?
«Погодите, что?» — спросил я. «Высшая кома? И ей что-то сказали, когда она была в Бишеле? Когда?»
«Босс, погодите, это...» — быстро заговорила Корви по-бишельски.
«Думаю, нам всем нужен перерыв», — сказал Текер.
Он успокоил супругов Джири, словно им нанесли вред, а я попросил у них прощения, словно этот вред им нанес я. Они знали, что им следует оставаться в гостинице. В холле мы разместили двух полицейских, чтобы те за этим следили. Мы сказали Джири, что сообщим им, как только что-то станет известно о проездных документах и что вернемся на следующий день. Я дал им номера своих телефонов на тот случай, если им что-то понадобится.
«Преступника найдут», — сказала им Корви, когда мы стали прощаться. «Пролом заберет тех, кто это сделал. Это я вам обещаю».
Когда мы вышли на улицу, она сказала: «Кстати, это не высшая кома, а кома превыше всего. Это как истинные граждане, только в Улькоме. Судя по всему, настолько же милые люди, как и наши, только куда более скрытные и слава яйцам. Не наша главная боль».
Истинные граждане проявляли свою любовь к Бишелю даже более радикальными способами, чем национальный блок Седра. Они устраивали марши, на которые являлись в своей форме, и произносили пугающие речи. Они действовали в рамках закона, но ходили по грани. Мы не смогли доказать их участие в нападениях на бишельский Улькома-таун, на посольство Улькомы, на мечети, синагоги и книжные магазины левых. Мы... И под словом «мы» я, конечно, имею в виду полицию, неоднократно находили виновных, и они оказывались членами ИГ. Но сама организация отрекалась от них чуть-чуть, самую малость, и поэтому ни один судья еще не вынес решение об их запрете. И Махалия разозлила обе группы.
«Так говорит ее отец, он не знает».
«Мы точно знаем, что она давным-давно привела в ярость местных сторонников объединения». А потом повторил этот номер с тамошними нациками. Остались ли еще экстремисты, которых она не достала? Мы сели в машину и поехали. «Знаешь», — сказал я, — «то заседание надзорного комитета было довольно странным. То, что они говорили...
Седр?
Седр, да, в том числе. То, что они говорили тогда, показалось мне бессмыслицей. Возможно, если бы я больше следил за политикой, может, я этим займусь». Мы замолчали. После паузы я добавил: «Возможно, нам стоит навести справки».
«Босс, какого хрена?» — не зло, а скорее неудоуменно спросила Корви, поворачиваясь ко мне. Она оказалась не злой, а сбитой с толку. «Зачем вы на них так накинулись? Через пару дней начальство обратится с прошением к Пролому, чтобы он разобрался с этим дерьмом, и тогда горе тому, кто пришил Махалию, понимаете? Даже если мы сейчас что-нибудь найдем, нас все равно могут в любую минуту снять с расследования. Мы просто выжидаем».
«Да», — сказал я и чуть повернул, чтобы объехать улькомское такси, при этом стараясь как можно сильнее развидеть его. «Да, но все равно меня поражают люди, которые способны привести в ярость такое количество психов, причем тех, кто готов перегрызть друг другу глотки, бишельских нациков, улькомских фашиков, всякую антифу».
«Пусть Пролом с этим разбирается, босс. Вы были правы. Она заслужила, чтобы ей помог Пролом, чтобы он применил свои способности».
«Да, заслужила. И она все это получит», — заметил я. «Аванти.
А пока что у нее есть мы».